Глава шестая. Их третья встреча состоялась уже в мае. Боясь окончательно потерять голову, Дик почел за благо пригласить Николь в ресторан. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что решиться на продолжение этого романа значит поставить крест на всех своих честолюбивых замыслах. И все же, когда сидевший за соседним столиком незнакомец имел наглость, выкатив свои полыхающие, словно адское пламя, глаза на нее уставиться, Дик обернулся и смерил его таким притворно вежливым, но при этом исполненным явной угрозы взглядом, что тот просто вынужден был немедленно расплатиться и уйти. «Обыкновенный зевака», — беззаботно пояснил Дик Николь. «Его заинтересовало ваше платье». «А почему у вас такая пропасть всяких нарядов?» «Ну, сестра говорит, не совсем уверенно начала она, что мы очень богаты. Наша бабушка оставила нам огромное наследство. Так и быть, я вас прощаю». Чувствуя себя рядом с юной и наивной Николь солидным джентльменом, Дик нередко позволял себе с определенной долей снисходительности относиться к ее маленьким слабостям и ребяческому тщеславию, например, к тому, как, покидая вместе с ним ресторан, она не могла спокойно пройти мимо висевшего в вестибюле зеркала. Ей хотелось, чтобы гладкая, блестящая поверхность вновь и вновь возвращала ей ее собственный образ, даря уверенность в красоте и успехе. Теперь, когда она словно заново осознала, что природа не обделила ее внешностью, а судьба – богатством, он с явным одобрением наблюдал за тем, с каким азартом она открывает для себя все новые и новые радости. Он честно пытался уберечь ее от мысли, что все это его заслуга. Ему было бы гораздо приятнее считать, что эти сияющие глаза и горделивая осанка есть результат ее собственной победы над болезнью. Однако толку от его стараний было мало. С каждой встречей, все более ясно понимая, как много он для нее сделал, Николь в конечном итоге все же возвела его на пьедестал. Ее чудом исцелившаяся душа жаждала кумира, того, кому можно было бы приносить жертвы и воскурять благовония. Таким кумиром должен был стать тот, кто спас ее. Поэтому неудивительно, что каждую, пусть даже самую малозначительную из открываемых ею радостей, она неизменно слагала к его ногам. Уже в самом начале лета Дик понял, что в Цюрихе ему придется обосноваться надолго, восстановив по памяти большую часть созданной им еще в Вене рукописи и присовокупив к ней другие, тоже сделанные в период военной учебы, службы, наброски, он сумел разглядеть в своем детище прообраз того, что в конечном итоге должно было стать его собственной версией клинической психологии. Умудрившись найти издателя, он не замедлил нанять себе в помощники одного из здешнего горемыку студента, который буквально за гроши согласился очистить этот пока еще предварительный вариант написанного по-немецки текста от орфографических ошибок. Правда, Франц почел его решение слишком поспешным, Но Дик возразила ему, подчеркнув, как обезоруживающе скромна избранная им тема. «Просто потом все это выветрится у меня из головы», – настаивал он. «Знаешь, мне кажется, что изложенные мной теоретические основы до сих пор не получили всеобщего признания лишь потому, что никто не взял на себя труд их систематизировать. Вообще, я думаю, что нашей с тобой профессии больше всего вредит то, что люди, которые в нее приходят, зачастую и сами страдают теми или иными комплексами. Вот они и пытаются, не владея теорией, сосредоточиться исключительно на клинической стороне дела, как они сами говорят, на практике. То есть ищут легких путей, чтобы самоутвердиться. Мы с тобой давние друзья, Франц. Я прекрасно знаю, что ты не из таких, — продолжал он. Господь предначертал твой путь задолго до того, как ты родился, и тебе следует благодарить его за то, что он не ниспослал тебе никакой такой склонности. Лично я прошел в эту профессию лишь потому, что в Оксфорде мне нравилась одна девчонка из колледжа Святой Хильды. Так вот, она ходила на лекции по психиатрии, и как невысокопарно это звучит, я вовсе не намерен пренебрегать зовом судьбы. «Ну что ж, удачи!» – ответил Франц. «Ты ведь американец. Ты можешь решиться на это без вреда для карьеры. Лично я не сторонник столь поспешных решений. Еще лет 5, и ты будешь строчить одну за другой книжонки вроде «Дилетанту», а не «В розах». Такие простенькие, что можно и мозги не напрягать. Будь мой отец жив, он бы запросто тебя выругал, Дик. Он бы взял вот так салфетку, свернул бы ее, да вдел в кольцо. Вот в это самое, — продолжил он, взяв со стола потемневшее от времени деревянное кольцо для салфетки с вырезанной на нем головой вепря. И сказал бы: «Если вас и в самом деле интересует мое мнение», а потом он посмотрел бы на тебя и подумал: «А что, собственно, толку?» И замолчал бы. Правда, потом он бы снова начал ругаться, но это было бы уже за десертом. «Ну что ж, сегодня я один против всех», – запальчиво сказал Дик. «Но настанет день, когда у меня появятся последователи. И тогда уже я буду вдевать в кольцо салфетку и ругаться, как твой отец». Франц минуту помолчал. «Кстати, как там твоя подопечная?» «Пока не ясно. Но ведь ты же с ней, по-моему, не разлей вода». «Что ж, она мне нравится, красоту не спрячешь. По-твоему, мне следует пригласить ее в горы собирать эдельвейсы?» «Нет, просто я подумал, что раз ты пишешь научные труды, то у тебя наверняка есть какие-то соображения по поводу ее нынешнего состояния, и затем посвятить ей всю свою жизнь». «Ну ладно. Ладно, боже мой, боже мой!» Примирительным тоном прогудел Франц. «Принеси, пожалуйста, Дику еще один стакан пива!» — крикнул он затем возившийся на кухне Кэте. «Спасибо, но с меня, пожалуй, хватит. Нам ведь идти сегодня к Домлеру. Кстати, мы с ним пришли к выводу, что самое лучшее – это держать ситуацию как и раньше, под неусыпным контролем. Ведь прошел уже месяц, и можно не сомневаться, что бедняжка в тебя влюблена. Разумеется, не будь она пациенткой нашей клиники, мы лишь пожелали бы вам двоим счастья, но пойми, мы поставили на карту все, чего достигли. Я соглашусь с любым решением доктора Домлера, ответил ему Дик. Однако на самом деле он не очень-то верил в то, что Домлеру окажется под силу расставить все точки над «и». Ведь главное неизвестное в этой сложной задаче – он, Дик Дайвер. Так случилось, что помимо его собственной воли, окончательный выбор остался за ним. Он вдруг вспомнил, как однажды в детстве спрятал ключ от серванта, в котором стояла серебряная посуда. Все носились по дому в напрасных поисках, а он знал, что злополучный ключ преспокойно лежит себе в верхнем ящике комода, там, где мать имеет обыкновение хранить носовые платки, и молчал. В тот день он, должно быть, впервые в жизни почувствовал себя чуждым мирских забот философом. И вот сегодня, входя вместе с Францем в кабинет профессора Домлера, он опять был во власти этого пьянящего ощущения. Перед Домлером он благоговел. Его обрамленное бакенбардами лицо напоминало Дику, заросшую виноградом террасу какого-то старого гостеприимного дома. А еще оно казалось ему ликом святого. Бесспорно, Дику доводилось знавать людей и более одаренных, чем Домлер. Однако никто из них не производил на него такого незабываемого впечатления, как этот седовласый старик. Всего лишь полгода спустя Дик будет думать то же самое на его похоронах. Погаснет на террасе свет, усохнет старый виноградник. Он навсегда запомнит его виднеющиеся на белоснежном фоне на крахмаленного воротника бакенбарды и под желтоватым старческими веками навсегда затихнут те бури, что пронеслись когда-то перед на редкость проницательным, словно видящим человека насквозь взглядом его неизменно прищуренных глаз. «Доброе утро, доктор!» Дик стоял перед ним на вытяжку, как в армии. Доктор Домлер неспешно сплел свои малоподвижные пальцы. Франц принялся излагать ему ситуацию тем самым тоном, которым говорят обычно секретари и связные офицеры. Наконец профессор перебил его на полуслове. «Ну что же, похоже, что мы добились определенных успехов», — негромко сказал он. «Отныне нам остается полагаться на помощь доктора Дайвера». «Простите, но я и сам, похоже, нуждаюсь в помощи», — попытался было возразить сбитый с толку Дик. «Ваше личное отношение к данному вопросу мы в расчет не берем», — заявил Домлер. «Однако мы не можем игнорировать тот факт, что со всем этим так называемым замещением...» Он бросил короткий, но исполненный убийственной иронией взгляд на Франца, который, впрочем, немедленно отплатил ему той же монетой. «Давно пора закругляться. Да, сегодня мисс Уоррен чувствует себя прекрасно. Однако никто из нас не возьмет на себя смелость судить, каким образом скажется на нее психически то действие, что она неминуемо воспринят как трагедию. Франц хотел было что-то возразить, но Домляр жестом велел ему молчать. «Я прекрасно понимаю, в каком двусмысленном положении вы оказались. Просто в ужасном!» В ответ профессор откинулся на спинку своего знаменитого кресла и расхохотался. «А может быть, вы и сами к ней давно неравнодушны?» Все еще смеясь, спросил он, видя, как поблескивают его маленькие хитрые глазки, Дик понял, что Домляр загоняет его в скользкое и почел за благо сделать вид, что разделяет его веселье. «Надо быть слепым, чтобы не заметить ее красоты. Однако я не имею ни малейшего намерения». Франц вновь попытался вмешаться, однако Домлер остановил его и в этот раз, задав, наконец, Дику прямой вопрос. «А вам не кажется, что сейчас для вас лучший выход – это уехать?» «Но в данное время мой отъезд невозможен». Доктор Домлер обернулся к Францу. «В таком случае нам остается лишь ускорить отъезд, мисс Уоррен». «Как вам будет угодно, профессор?» – склонил голову Дик. «Ситуация ведь далеко не простая». Домляр тяжело, словно без ноги калека на костылях, поднялся со своего кресла. «Но вы-то, светила великие, должны были знать, что этим кончится». По-видимому, ему казалось, что он кричит, но в действительности голос его был тих и печален. С трудом опустившись обратно в кресло, он молча ждал, когда затихнут первые раскаты неспосланного им на своих нерадивых коллег грома. Ему необходимо было отдышаться. Дик прекрасно видел, что Домлер на пределе, да и о самом себе он сейчас мог сказать почти то же самое. Когда же гром начал стихать, Франц все же умудрился наконец замолвить словечко. «Доктор Дайвер, человек большого ума и редкого таланта», — начал он. «Я просто уверен, что стоит ему правильно оценить ситуацию, и он тотчас же примет лучшие из возможных решений. Боюсь, что отъезд его или мисс Уоррен будет малоэффективен. Не лучше ли нам, заручившись поддержкой доктора Дайвера, выработать единую стратегию и просто действовать сообща здесь и сейчас? Итак, доктор Дайвер, что вы на это скажете?» – спросил Домляр. У Дика все это вызывало как минимум омерзение. Однако, вспомнив, каким тягостным оказалось для него воцарившееся после вынесенного Домлером приговора молчание, он решил, что дальше сидеть сложа руки нельзя, и тогда его прорвало. «Прежде всего прошу вас принять во внимание тот факт, что чувство мисс Уоррен не является безответным. Сказать по правде, я уже не раз и не два задумывался о том, чтобы сделать ей предложение». «Боже правый, Дик, что ты несешь?» – испугался Франц. «Минуточку», – попытался унять его Домлер, но безуспешно. Франца было уже не остановить. «Сделать ей предложение?» – воскликнул он. «Да ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит полжизни отдать на то, чтобы ей быть врачом, сиделкой еще черт знает кем. Думаешь, до тебя таких героев не было? В одном случае из 20 люди разводятся после первого же рецидива. Нет уж, в таком деле лучше сразу обрубать все концы. Ну, что же вы думаете? Спросил дико Домлер. Ясное дело, что Франц прав.